В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый день, Евгений. Знаете, как это? Маленькая собачка до смерти щенок, да?
А это вы к чему сейчас?
Это я про себя.
О, боже. Зачем же вы так о себе? Давайте начнем с... От Домодедова, наверное, потому что генпрокуратура всерьез взялась и уже пока проверки многочисленные, расследования, и всерьез поговаривают, что были под иностранным влиянием, были какие-то иностранцы, которые фактически владели аэропортом, и в итоге, видимо, сейчас процесс какой? Национализации этой структуры идет, как вы
думаете? Давайте подождем, давайте просто подождем, послушаем, что будут говорить, потому что когда иностранцы чем-то владеют, это не криминал. Когда выводятся деньги из страны под видом оплаты кредита, вот или там под видом роялти, которые безумно завышены, или под видом юридических услуг, которые безумно завышены. Юридически это, конечно, криминал, если это вывод денег, но как бы это эффективная операция. Сам по себе вывод денег не криминал. Вот если, знаете, вот я одолжил у своей аффилированной фирмы деньги под 100% годовых в валюте, и вот я их вывел сам себе, это криминал. Но случаев, когда это бы доказывалось, даже из тех случаев, которые всем известны во многих отраслях промышленности, как-то слышать не приходилось. Дальше что там еще? Ой, у нас голландцы владеют, простите. А у нас Яндексом до последнего времени голландцы владеют. А что у нас в Сбербанке? 35%, порядка 35% капитала принадлежало английским и американским фондам перед началом СВО. И о том, что там кого-то национализировали, не приходилось слышать. Это тоже нормально. У нас есть куча сервисов.
Другие времена.
У нас куча сервисов есть, которые уехали из России вот прямо сейчас. Как есть такой известный сервис Boosty, который там собирает донаты. Так он летом этого года, летом прошлого года, 24-го, перерегистрировался из России в Нидерланды, переехал с формулировкой: ребята, мы теперь голландские, то есть, извините, нидерландские. После чего начал, естественно, прессовать российские патриотические каналы, потому что, ну, как бы закон о Голландии, в общем, Нидерландов вполне понятно в этом отношении, что Россию защищать нельзя, и нормально, все хорошо, никаких претензий ни у кого нет. Насчет офшорных компаний, а Голландия — это большой офшор, Нидерланды в определенной степени, по некоторым видам налогов, хотелось бы узнать, у нас офшорным компаниям разрешено, вообще-то говоря, даже в концессию брать предприятие ЖКХ, да? У нас есть специальная такая конструкция, называется обратный офшор, когда для вывода денег из страны российское юридическое или физическое лицо создает офшор и берет, значит, управляет ЖКХ через этот офшор, и это нормально, легально, и это пропагандируется как необходимая вещь. И попытки ограничить эти офшоры встречают лютый вопль, вплоть до того, что это как бы защита национальных интересов России, это новая коллективизация, мне говорили с трибуны Государственной Думы. Поэтому давайте дождемся предъявлений конкретных обвинений.
Генеральная прокуратура потребовала признать ничтожным ряд сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний Домодедово оказались под иностранным управлением, а их прибыль выводила в зарубежные юрисдикции. Это следует из иска надзорного ведомства.
Ну вот надо почитать, на основании чего. Потому что если я вывожу предприятие в собственность иностранной фирмы, пусть даже моей же, то до самого последнего времени это считалось не просто не криминалом, это считалось поощряемым видом
времена
деятельности.
Времена поменялись. Опять же, времена поменялись.
Знаете, хотелось бы дожить до того времени, когда времена будут меняться законодательно, а не, так сказать, методом прямых примеров. Но я думаю, что, безусловно, они совершили там какие-то реальные нарушения, просто это нарушения достаточно тонкие. И вот так вот в процессе пересказа из уст журналистов, не держа в руках бумагу, мы это дело описать не сможем. Но в этом смысле я считаю, что инфраструктура и систему жизнеобеспечения, систему безопасности, включая и коммунальное хозяйство, и ключевые аэропорты, и многие-многие другое, ключевые банки должны принадлежать государству. Просто потому, что государство является представителем народа. Так. В банковской сфере, там из 10 крупнейших банков, по-моему, 7 или 8 уже государственные. Угу. Спасибо госпоже Набиуллина, это провела. Правда, методами банковской санации, сильно напоминающими 37-й год, но ее, как понимаю, за это и наградили даже. Вот, так что все, как бы идем в ту сторону. Когда говорят, что госпредприятие всегда априори неэффективно, ну, знаете...
Ну, это раньше можно зайдите, было говорить. Зайдите,
нет, это неправда. Это касается малого бизнеса. Вот кафе... Шурмячная, да, там малый бизнес эффективнее крупного, государственного. А на уровне крупного бизнеса давайте сравним, откуда приятнее летать, из Домодедова или из Шереметьево? Просто давайте сравним. Да? Какая у нас самая эффективная корпорация в нефтяной сфере? Государственная. Ну, правда, в газовой сфере «Газпром» проигрывает частному «Новатеку» по всем статьям, но это уже специфика «Газпром». Кто у нас самый эффективный? Приношу извинения, что говорю это в вашем эфире, в информационной сфере. «РТ». Rush Today бывшая. МИА «Россия сегодня» бывшая РИА Новости. Они государственные. Банки российские самые эффективные. Да, есть Альфа, есть Тинькофф. Но самые крутые – это Сбер. И даже ВТБ, который поливал десятилетия за их потрясающий менеджмент, в общем, довольно здорово исправился, по моим ощущениям.
Ну так подождите, а если берем ситуацию 25-30-летней давности, когда вся приватизация проходила, в том числе под эгидой того, что достаточно неэффективный собственник, теперь спустя 30 лет...
Когда вас грабят, спустя 30 лет, когда вас получается? Грабят, вам могут говорить самые разные вещи. Могут говорить, вы неэффективный собственник, поэтому отдайте ваш кошелек. Ой, какая вы милая, какая вы хрупкая, как вы сгибаетесь под тяжестью ваших денег, вашей пластиковой карточки, давайте ее сюда, и пин-код не забудьте. Приватизация в разных местах шла по-разному. В России, насколько я могу вспомнить, нашла в форме прямого и откровенного грабежа.
А сейчас ревизия вроде бы? Разве
а
нет?
Сейчас локальная, точечная, кусочечная ревизия.
Ну, а как,
ребята, вы не волнуйтесь, пересмотра итогов приватизации не будет никогда, потому что воровство это святое. А... Но нет. Вот здесь вот какой-то он нехороший человек.
Михаил Геннадьевич, ну а как вы себе представляете, если, допустим, процесс, вы же опытный все-таки ну, государственный деятель, если деприватизация будет происходить в тех же масштабах и таким же образом, как
а вот
происходила
не нужно...
приватизация 90-х
послушайте,
годов?
Послушайте, если к вам кто-то вломился в дом с ломиком, вы же в суде его этим ломиком не бьете, правда? Поэтому проходить это должно совершенно не так, как она проходила. Не нужно никого грабить. Красногвардейская атака на капитал 18-го года, даже большевики поняли, что сильно ошиблись. Есть замечательное капиталистическое государство Англия. И они провели колоссальную по масштабам национализацию после Второй мировой войны, когда они оказались банкротом, с разрушенной экономикой, с фрустрированным населением, и через 5 лет они вернулись в клуб промышленных держав. Как они это сделали? 51% базовых отраслей принадлежит государству. У нас это ну, вообще необходимо, я считаю, что нужно выкупить. А честно, только некоторые детали. Если это актив, который тогда стоил 100 миллионов, сейчас он, допустим, стоит миллиард.
Ну...
Да? И сейчас он тогда был выкуплен за 1 доллар вместо 100 миллионов. Только нужно считать не то, что было дано в виде взяток, потому что это преступление, а то, что в бюджет просочилось. Это легко зафиксировать, легко посмотреть. Значит, разницу, которая была тогда недоплачена, а это легко посмотреть по оборотам и по прибыли, сколько было тогда недоплачено, пожалуйста, как банковский процент сверху, и, пожалуйста, возвращайте. Дальше. Нормальный хозяин вкладывает в свое предприятие не менее половины прибыли. А ненормальный хозяин своего предприятия не вкладывает и проедает. Значит, если, уважаемые господа олигархи, вкладывали в свое предприятие меньше половины прибыли, недовложенное, не надо возвращать бюджет. Пожалуйста, вложите
туда
свое предприятие. Вложите в него. Или, пожалуйста, отдайте государству.
Так вот, аудиты проходят таким образом, разве нет?
Аудит,
тихонечко,
аудит,
тихонечко
нет,
проходят.
Он не должен проходить тихонечко. Понимаете, чем отличаются понятия от законов? Законы сначала пишутся на бумаге, все получают возможность изучить, посмотреть, приспособиться.
А законы пишутся не при помощи, например, лоббистов тех же самых от этих отраслей?
А лоббизм всегда имеет место быть. Но, вообще-то говоря, государство должно быть лоббистом народа, а не тех или иных групп бизнеса. Поэтому, когда лоббисты выступают против государства, в некоторых эпизодах, даже в нашей истории, этих лоббистов зачищали так, что о них сейчас и вспомнить сложно. Правда, сложно вспомнить.
Ну, хорошо, аудитории или народу объективно, наверное, при грамотном управлении тем или иными там объектами, ЖКХ, аэропорта, неважно. По сути, наверное, неважно, кто есть собственник. Главное, чтобы это работало.
Знаете, фундаментальная разница в чем?
Да.
В чем преимущество частного бизнеса? Агрессия, агрессивность, энергия, экспансия, склонность к риску. Вот я не хочу, чтобы у меня была склонность к риску моей управляющей компании. Вот я не хочу.
Есть так.
Я хочу, чтобы это были консерваторы, такие упертые инженеры, которые придут ко мне с простыней из 800 пунктов, скажут, значит, дорогой товарищ, нам нужно починить канализационную трубу, потому что если мы ее не починим сегодня, то она проржавеет завтра, и ты будешь задыхаться, у тебя в подвале будут жить никому неизвестные виды жизни.
А вы его не пускаете, потому что у вас сделан ремонт, и эта магистральная труба через вашу квартиру? Проходит,
Нет, это называется субститут.
Так.
Если что-то общественное проходит через меня, это моя собственность в отношении этого общественного, извините, не работает. Приходит после некоторых юридических препирательств, приходят вежливые люди, говорят, ну ты будешь ломать аккуратно сам, чтобы можно было трубу починить.
Или мы придем и
или
сломаем
неаккуратно. Мы позовем наших рабочих, извини, но последствия на твоей совести. Дальше, если я нормальный, я говорю, конечно, я буду ломать сам. Если я ненормальный, я буду говорить, ах, вы сволочи и так далее, но это уже деталь. Вот, поэтому обратите внимание, нефтяная отрасль находится в частных руках там, где она действует в основном за пределами страны, скажем, Англия, США. А где у нас национализированная нефтегазовая отрасль? А там она действует на территории страны. Норвегия, арабские страны. Потому что на своей территории мне нужно делиться с обществом. А на чужой территории мне нужно захватить как можно больше. Вот вам критерий.
Угу.
Вот и все. А дальше базовые отрасли. В чем смысл базовых отраслей? Чтобы можно было развивать что-то сложное. Если я произвожу какие-то сложные изделия, например, вот, пожалуйста, микрофоны произвожу, но все мои деньги уходят на оплату коммуналки, аренды, металла, пластика и на банковские кредиты, то есть на базовые отрасли, то у меня не хватит ни фантазии, ни денег, ничего, чтобы что-то произвести. Если вы живете ради выплаты ипотеки, грубо говоря, вам не до жизни, вы ничего нового не придумаете. Вы в крайнем случае придумаете, как подработать на 10-й работе, что-нибудь отдать еще банку побыстрее. Поэтому, чтобы у нас развивалась обрабатывающая промышленность, чтобы мы зарабатывали деньги, чтобы у нас были высокие технологии, высокая добавленная стоимость, сталь должна быть по цене стали, а не по цене золота. Потому что у нас сейчас она, конечно, дешевле золота. Но когда возникает вопрос, печатать 5-рублевые купюры или 5-рублевые монетки, вот эти вот, просто штампом, а 5-рублевые купюры, это очень сложно. Вдруг выясняется, что, уважаемые господа монополисты, при поддержке Минфина, который обложил их дурацкими налогами, стимулирует экспорт сырья, экспорт необработанного металла или плохо обработанного металла, а переработку этого металла здесь подавляет. Выгоднее печатать на дорогущие бумаги, безумно сложной печатью, создавать произведение искусства в виде этих 5 рублёвок все равно дешевле, чем вот эти вот металлические кругляшки. Потому что базовые отрасли частные, и базовые отрасли завышают цену, блокируя развитие всей остальной экономики. Пожалуйста, 51% государству. Государство, как стратегический собственник, может рисковать, на самом деле, в отличие от частного бизнеса. Мы видели на примере, мы видим это на примере Роснефти той же самой, много раз видели, когда они проводят длительную политику инвестиций, на которую частный бизнес не способен, потому что ему нужно каждый год заново отчитываться перед акционерами. А государственная компания может сказать, ребят, это стратегия, через 10 лет она окупится. Но сейчас, извините, у вас будет чуть похуже. И мы видим, как это здорово окупается. Но, возвращаясь к базовым отраслям, 51% государству, а 49%, пожалуйста, проявляйте инициативу. И если вы, олигарх, за время владения своим предприятием, которое вы купили за копейки, еще инвестиционные обязательства не выполнили. У нас же по залоговым аукционам были бешеные инвестиционные обязательства, о которых все забыли тактично. Но если вы, тем не менее, свое предприятие развили, купили за... Стоило оно туда 100 миллионов, сейчас оно стоит 10 миллиардов. Но вы заплатите государству копеечку, отдадите государству немножко акций, а остальное государство вас выкупит по рыночной цене. У вас еще будут деньги на развитие, и вы еще будете бодаться с государством, выводить эти деньги в офшор или вкладывать сюда, здесь. А если вкладывать в Россию, то на каких условиях? И вы, пожалуйста, мне гарантируйте нормальные условия и так далее. А если вы проедали это предприятие, вкладывали в него 10%, вот такой безо всего и останетесь.
Ну, в общем, если подытоживать именно эту тему, получается, что не нужно либо все в собственность, либо все в госуправление.
Не нужно перегибать палку.
Перегибать, да, да.
Ну, если, понимаете, я не люблю слово олигарх, но если олигарх развивает свое предприятие,
то пусть он будет олигархом.
Так молодец, пусть развивает дальше. Но стратегическое управление должно быть у государства, если это базовая отрасль. Просто потому, что частный бизнес существует ради чего? Максимизации прибыли. А если цены базовых отраслей должны быть такими, чтобы развивалось все остальное, то это уже не максимизация прибыли. Это то, что, скажем, в Англии называется общественной корпорацией. Ну, дословно, публичной корпорацией. Должно быть общественное благо предоставлять всем металл для их фантазий, чтобы танки стоили дешевле, чтобы там вертолеты стоили дешевле и так далее.
Но вот была как раз новость по поводу того, что доходы бюджета, например, от утилизбора превысили 1 триллион рублей, и возникает вопрос, а как повышение влияет, например,
знаете, это
на
очень...
инфляцию?
На самом деле это такая мягкая протекционистская мера.
Так.
Не очень мягкая на самом деле. Когда, ну, если удалять гланды через задний проход, то могут быть самый интересный побочный эффект.
Ой.
Вот в данном случае, вместо того, чтобы просто ввести нормальные пошлины, поскольку Россия, по-моему, единственная страна, руководство экономики, которая не знает, что вот он не работает с 2016 года, по-моему, одни такие остались. 8 лет оно не работает, а все про это никто не знает, притворяется, что работает. Поэтому мы выполняем требования ВТО, поэтому мы не можем ввести нормальную протекционистскую защиту своих предприятий. Поэтому мы вводим утилизационный сбор. На иностранные автомобили он накладывается, и из-за этого иностранные автомобили дорожают. А на российский автомобиль 90% этого утилизбора потом возвращаются. Дальше выясняется, что первое, деньги забираются сначала, возвращаются потом, то есть кассовый разрыв. Потом, значит, все боятся, что им все-таки что-нибудь не вернут или вернут не так. Потом, значит, в эту категорию попадают, как я понимаю, сборочные предприятия, которые просто собирают из китайских теперь деталей машины с небольшой добавленной стоимостью. А дальше выясняется, что рынок-то монополистический. Государство не ограничивает произвол монополий. И когда нам завозят иностранные машины с ценой завышенной на утилизационный сбор, российские монополисты завышают цены под эти иностранные машины, а то, что их утилизационным сбором потом компенсируют, так это ж потом, ребята, не волнуйтесь.
А в чем такая схема сложная?
А потому что государство не ограничивает произвол монополий, поэтому монополист может завышать цены практически как хочет.
А рассчитывая, что и так купят?
А и так купят. Кредит возьмут.
Цены,
куда
делать? На кредиты цены какие? Кто же берет сейчас кредиты?
А, это слишком сложно для производителя автомобиля, поэтому они начнут пищать. Ой, ребята, как нехорошо. Вот. Но производство, причем устроена так монополистическая схема, что цены завышаются не столько у производителей, сколько в торговле. Там лютая маржа. Причем, когда вы начинаете разбираться с торговым салоном, выясняется, что салон-то замечательный, салон-то прекрасный. Но машины очень часто продает не сам салон, а ИП «Рога и копыта», в котором 2,5 выходца из Молдавии арендуют 5 квадратных метров, на которых стоит эта машина. Есть были такие схемы, они вскрывались.
А, кстати же, вчера, по-моему, или позавчера Государственная Дума принимала законопроект в первом чтении по поводу того, чтобы людям не навязывали какие-то услуги, и мы как раз с вашими коллегами тоже разговаривали, правда, примеры конкретных не было приведено. Видимо, второго чтения нужно ждать, что условно не будут теперь заставлять якобы там и страховку к кредитам покупать, и
ой,
не будут заставлять коврики какие-то
хочу посмотреть, как
за 100
это будет.
Тысяч рублей
интересно.
Покупать. А вот тоже интересно.
А стандартная схема, дорогие товарищи, значит, пожалуйста, наше жилье стоит столько-то, но вы должны, как в Сбербанке, но вы должны купить нашу страховку. Тогда ипотека на 1% ниже. А если вы не покупаете нашу страховку, никаких проблем. Но мы же не доверяем чужим страховщикам, поэтому ипотека на 1% выше.
Ну, это понятно. Если
нет,
на 1, это
идите,
в лучшем случае.
Идите и доказывайте, это Сбербанк, это цивилизованная структура. А теперь идите и доказывайте, что это злоупотребление, потому что свою-то страховую компанию они проверили, а страховую компанию соседнего банка им проверять сложно, и они не вполне понимают, что там происходит, и вот все для блага потребителя. А уж коврик-то по 100 тысяч, это святое.
Ну, тогда, получается, зачем такие законы?
Коврик же заговоренный, намоленный, там же оберег внутри. Без коврика вы же повышаете риски попасть в аварию.
Но закон-то приняли. Теперь
молодцы,
вопрос,
замечательно, что... не прошло и скольки лет, 20? Приняли, очень хорошо.
А работать будет? Коврики продолжат жить в
поправок, или нет? Подождем поправку второго чтения, так. Подождем редакции в третьем чтении, потом вот пройдет через Совет Федерации, потом подпишет президент, а вот когда правительство подготовит подзаконные акты, посмотрим, как это будет действовать на самом деле. И будут ли выполнять профильные ведомства соответствующие подзаконные акты. Я думаю, что будут.
Но, возвращаясь к самим кредитам, то, что сейчас с ними происходит, это же, ну, по сути, заградительный мир. То есть кредитования как такового в стране нету.
Вы знаете, это известная история, когда, значит, гангстеры врываются к банкстерам в банк с автоматами грабить. Выслушивают лекцию о том, как хорошо, классическую лекцию по финансовой грамотности, и понимают, что они жалкие дилетанты, и нужно уйти учиться на банкира.
Ну, хорошо, а если не в шутку, а продолжая как раз мысль про кредиты, насколько это критично для экономики в целом, когда кредиты выдаются под такие высокие проценты?
Для экономики это катастрофа. Как справедливо говорит госпожа Набиуллина и все остальное руководство Банка России, смысл дорогих кредитов в том, чтобы передать ресурсы от неэффективного сектора к эффективным секторам. Кто у нас эффективные сектора? Торговли и финансовые спекуляции. Там любой процент можно поставить, любую рентабельность, особенно в финансовых спекуляциях. Финансовые спекулянты могут и под 100% кредит брать без проблем, пожалуйста.
Нет, кто-то...
А вот производство погибает, поэтому в понимании наших уважаемых руководителей Банка России неэффективное предприятие, которое подлежат уничтожению, потому что неэффективное, это почти весь реальный сектор Российской Федерации. Что мы, строго говоря, и наблюдаем.
Ну, подождите, даже... люди, ответственные за промышленное производство, выступая в Государственной Думе, говорили, что даже крупные государственные всякие, значит, компании, задействованные в там, вопросах безопасности, укрепления безопасности, тоже страдают от таких кредитов, потому что, ну, рентабельность...
Военно-промышленный комплекс вешается.
Да, к нулю.
Когда-то вице-премьер Борисов говорил, что ВПК в мирное еще время работает весь на банке. Сейчас то в экономике, что здесь реально работает, оно работает не за счет кредитов, но за счет своих ресурсов или за счет государственной поддержки. То есть это раньше было кусочно-разрывное развитие, а сейчас кусочно-разрывное сохранение. Вот есть человек, вот левая нога у него жизнеспособна, правое ухо у него жизнеспособно, глазик один жизнеспособен, сердечко жизнеспособно, а сосудики уже нет.
Но всё. Это потому, что главная цель, что инфляцию побороть, а ее, ну...
Нет,
ну...
понимаете, при определенном уровне интеллекта говорить о целях бессмысленно. Потому что получаю я буквально позавчера бумажку из Банка России. Мне говорят, мы не можем сделать дешевый кредит, потому что если кредит будет общедоступен, то резко обострится конкуренция за общедоступные кредиты.
Люди даже не раньше понимают, были общедоступными.
Люди даже не понимают, что конкуренция ведется за редкие ресурсы. Мы с вами не конкурируем за общедоступный воздух, потому что он общедоступный. Мы с вами будем конкурировать за воздух, если мы будем задыхаться в гороте, как российская экономика, в петле. Вот. Но там говорят, нет, чем более доступен ресурс, тем острее конкуренция за него, и она разрушительна.
Михаил Делягин с нами, новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Про ипотеку. Тут вы обмолвились, хотелось бы эту тему развить. А в социальных сетях, интересно, может быть, и вам даже попадался, завирусился ролик.
Знаете, извините, да, вас прерву. Да, да. В доме повешенного не говорят об ипотеке.
в доме Михаил Геннадьевич. Так вот, завирусился в социальных сетях, может быть, вы видели ролик, девочка на камеру плачет и говорит, почему так базовая потребность в крыше над головой становится недоступной, потому что ты там на трех работах работаешь и даже на эту процентную ставку уже не заработаешь, хотя, казалось бы, жилье — это естественная потребность, просто даже там 25 квадратных метров. Но вот то, что на ипотечном рынке, вообще на жилищном рынке происходит, как это можно охарактеризовать?
Грабеж. Это грабеж, потому что у кого у нас там под 4 триллиона рублей прибыль банковского сообщества?
Они отчитывались, по-моему, да.
Под 4, такой. Ну, точно не вспомню, в прошлом году.
Там 3,8, по-моему.
Вот, 3,8, mm-hmm. Да. А вся остальная экономика, что называется, как это, ну, не около ноля, конечно, но сильно беднее. Болезнее всего это воспринимается в части ипотеки, да. Вот, тем более, что у нас больше половины, до того, как стала резко повышаться ключевая ставка Банка России, у нас больше половины ипотеки выдавались по льготным схемам, потому что по нельготным было уже тогда невозможно ничего взять. Ну, а когда резко задрали цены, то задрали, соответственно, бюджетные расходы, которые, так сказать, датируют эту ипотеку. Они же на 30 лет вперед разверстаны, эти расходы. А в бюджете этих денег не предусмотрено, пришлось сворачивать льготную ипотеку. Ну, вот и все. А с одной стороны, монополизм банков, который, так сказать, финансируется из госбюджета, с другой стороны, монополизм строительных компаний и застройщиков, которые финансируются из бюджета, то или и другое безнаказанно, ну, а крайние люди.
Но просто тоже здесь, допустим, монополия, допустим, понятно, но был отчет, по-моему, Дом РФ, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, когда из новых построенных квадратных метров там практически половина еще не была распродана, но получается все равно, чтобы компания работала, ей нужно какие-то новые проекты реализовывать. Но если это не покупается, кто будет покупать по таким процентным ставкам? Мы же не в 90-х годах, когда ипотека
была
40%. В первый год
не покупается, в пятый что-то покупается. Это во-первых. Во-вторых, людям деваться некуда. Люди лезут в петлю, в прямом смысле этого слова. Ну, в ипотечную петлю, в кабалу. Вот, потому что выбора нету. Или живи в консервной банке, которая рассыпается. Ну, или как повезет. Вот люди же поставлены в безвыходное положение. Просто в безвыходное. Это осознанная государственная политика. Ничего здесь с этим не поделаешь, потому что первый приоритет — это финансовая система, это банкстеры. Второй приоритет — это строительные компании.
Так банки за счет оборота же, они же и раньше хорошо зарабатывали. Просто за счет оборота. Да, ипотека была дешевая, но они же зарабатывали.
Не только. С оборота зарабатывать тяжело и хлопотно. В чем смысл монополии? Я могу заработать 5 рублей, продав 5 товаров по 1 рублю.
Понятно.
А гораздо проще продать один товар за 6 рублей. Все. Я, естественно, продаю один товар за 6 рублей, задрав цену. А если кто-то покупает второй, так и вообще замечательно.
Не кажется ли вам, что все-таки государству придется потом каким-то образом вмешиваться в этот процесс, потому что сейчас нет признаков, ну, как бы, жилищного кризиса?
Давайте сформулируем более широко. Государству придется начать служить народу, а не тем, кто этот народ уничтожает.
Ну, вы депутаты, вы так говорите, да, поэтому вот. Этим вопросом задать.
Вот. Это придется. Вопрос, какой ценой и каким образом будет обеспечена эта нормализация государства. Потому что, понимаете, когда мне сидят взрослые, психически нормальные люди, не под наркотиками и не пьяные, и говорят, как ты можешь выступать против ростовщичества, против микрофинансовых организаций? Они же выдают кредиты по 350% годовых и имеют годовую рентабельность 17,8%. Говорю, ребята, вы ничего не... Вас в этих двух числах ничего не напрягает расхождение между ними? Вам не кажется, что вам врут? Нет, нам не врут, нам говорят святую правду. Говорит, взрослый человек в костюме, нормальный, здоровый.
Но это его уровень нормальности просто.
Это его уровень нормальности, эти люди нами управляют нашей экономикой. Это позиция Банка России.
Тут как раз ради интереса просто я обычный случайно калькулятор включила. Вот даже если сейчас брать квартиру стоимостью 10 миллионов рублей, ну это, видимо, однушка какая-нибудь на окраине, 10 лет, 173 тысячи рублей платишь, 29%
ставка. Значит, в Москве однокомнатная квартира, так, не очень хорошая, уж не буду называть в каких компаниях произведенная, потому что есть компании, которые являются символами очень плохого жилья, когда люди у меня знакомые берут ипотеку, а потом говорят, слушай, а у меня вот вопрос, вот этот домик, он до конца ипотеки-то вообще достоит? Или он уже развалится, а я все еще буду платить за эту ипотеку? Вот. Значит, два полета в космос, туда-обратно, с длительным пребыванием на орбите, или 10 лет провести в непрерывных кругосветных круизах на сумму переплаченных процентов.
А, переплаченных процентов.
Да. Или купить кирпичный завод в Ростовской области, или купить 400 гектаров там в дальнем Подмосковье ферму. Вот какой порядок величин. Вот какие масштабы грабежа.
В какой момент станет понятно, что мы приблизились к новому жилищному кризису?
А вы знаете, я думаю, что мы уже там. Просто когда люди сдают ЕГЭ, то у них в процессе вот этого вот выжигания мозга снижаются когнитивные способности. Не у всех, но у некоторых. А разрушается способность воспринимать причины, выстраивать причинно-следственные связи. Разрушается вообще воспринимать способность осознавать то, что они делают, говорят, видят вокруг себя. А так, простите, по данным ВШИ, моей любимой, в смысле Высшей школы экономики, если кто не знает этого сокращения ВШЭ, значит, 60% населения России имеет доход 40 тысяч рублей и меньше. Это ниже реального прожиточного минимума, который у нас в прошлом году был 52 300 в месяц. Ну, чтобы можно было физиологически существовать, угу, не разрушая свой организм. По данным ученых, опять-таки. Простите, пожалуйста, а как, если проблемы ипотеки касаются 20% общества, это, конечно, ужасно, что 20% или даже 30% общества лишилось возможности нормализовать, не улучшить, нормализовать свои жилищные условия. Потому что если посмотреть на все эти студии, в которых человек размножаться не может, современный в принципе и так далее, то это не про улучшение жилищных условий, это про, даже не про нормализацию, чтобы крышу на голову иметь.
А в какой момент, с вашей точки зрения, произошел действительно такой пересмотр понятия нормы?
2009 год.
Нормы, я имею в виду даже вот просто общественные нормы тому, как должно выглядеть жилье, потому что долгое время шли на улучшение жилищных условий в плане того, что там двушка 70 квадратных метров, а потом оказалось, что сейчас 70 квадратных метров это вот как раз, как это, полет в космос туда и обратно по стоимости.
Нет, полет в космос туда и обратно, это одно. И два полета в космос.
Два полета в космос.
Два, не путайте.
Хорошо.
Вот, я думаю, что это происходило постепенно, в разных местах по-разному. У нас очень резко в Москве закончили с лужковским социализмом, как это называлось, году так в 10-м, когда людей расселяли из жилья по социальной норме, так что люди из одной квартиры, из одной консервной банки разъезжались иногда в три квартиры. Такое было при позднем Лужкове. А потом это закончилось. А в стране в целом, это, я думаю, 2009 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев начал программу, как сейчас говорят, «Недоступное жилье». Тогда наивные люди называли «Доступное жилье». И до сих пор некоторые и гордятся этим. И тогда пошла ипотека. Сделали ипотеку, резко расширили спрос на недвижимость, не ограничивая произвол монополий. Естественно, цены сразу полетели в космос. Летят до сих пор.
Падать цены будут?
Я думаю, что на плохое жилье падает уже сейчас. Потому что спрос закончился, продавать как-то надо. Другое дело, что это оформляется в виде скидок, отдельных льгот. Смотрят на степень отчаяния человека при виде цены и, так сказать, калькулируют в виде торга. То есть нужно смотреть на цены купли-продажи, а это знают только нотариусы. Или, соответственно, налоговые органы. Потому что, ну, сейчас стараются не мошенничать, потому что очень страшно мошенничать, потому что очень много мошенников. Поэтому я думаю, что сейчас большинство договоров, ну, как бы значительную часть договоров вписывают реальную цену, не как в 90-е. Но, тем более, что можно еще налоговый вычет получать и так далее. Но, что очень важно, эти данные мы, к сожалению, не видим. Мы видим данные аналитиков, а за прошлые годы некоторая часть аналитиков, скажем вежливо, она оказалась аффилирована со строительными компаниями, которым невыгодно признавать снижение цены. Поэтому, если вдруг кто-то является счастливым человеком, который себе что-то сейчас может купить, то торгуйтесь смело.
Слушатели
торгуйтесь
говорят...
Торгуйтесь отмороженно.
Слушатели говорят, а не получается ли, что нас приучают еще к новой норме в плане не владения собственным жильем, а в плане того, что аренда это нормально,
знаете,
и прочее?
Было бы очень хорошо, если бы цена на недвижимость улетела в космос,
да,
а цена аренды, ну, немножко бы выросла. И стало бы можно арендовать жилье. Простите, но цена аренды тоже улетела очень высоко. На моих глазах, по моим ощущениям, в хороших районах Москвы она увеличилась, ну, более чем в полтора раза. Опять скажу очень политкорректно, чтобы не разгонять панику. Она выросла очень сильно. Это аренда. И опять-таки очень сильно падает качество жилья. Потому что есть человейник с видом на крыши восьмиэтажек, а есть человейник, особенно апартаменты этим хороши, где не нужно соблюдать никаких норм, потому что это не жилое помещение, не жилой курятник, где на соседнюю стену, там, ну, я не знаю, метрах в 20, метрах в 30, это уже, наверное, хорошо. Но меня поправят специалисты в архитектуре. И люди покупают себе консервную банку, да, на высоком этаже, ну, можно вот так выйти, посмотреть на соседа. Чудесные анекдоты, когда, значит, кто-то там голый прошелся ночью по своей комнате, забыв выключить свет или задернув занавеску, всем домом его сняли, идут, значит, обсуждения того, хорошо человек правильно сделал, плохо сделал, это в 3 часа ночи его видели дети и так далее. Но это хихоньки-хахоньки, а в реальности это называется нечеловеческие, невыносимые условия существования. А потом все так собираются, господи, а мы поставили людей в невыносимые нечеловеческие условия существования, чего же они не размножаются-то? Как же решить проблему демографии? Давайте мы дадим какую-нибудь льготу на 5% пунктов. Вот вчера, кстати, в Думе приняли прекрасный закон. Так. Если ипотечник банкротится сейчас, ну, если он может обслуживать проценты вот эти вот заоблачные, то у него все хорошо, он сохраняет свое единственное жилье в ипотеке. Но если он не может оплачивать процент, то он лишается всего сразу. Значит, решили, значит, с барского плеча дать такую возможность, что 5% от стоимости жилья, который, ну, он обанкротился, его, значит, ипотечную квартиру продали, а раньше ему мало что доставалось, сейчас ему, значит, 5% резервируют, чтобы он мог арендовать квартиру по учетной норме, сильно ниже социальной обычно, в течение 3 лет.
А
дальше? И на улицу уже через 3 года. Причем я спрашиваю замминистра экономического развития, вот я правильно вас понимаю? Да, правильно, но за эти 3 года он же может найти себе какие-нибудь источники существования. Особенно хорошо это у нас с предпенсионерами проходит, которых, поскольку уволить нельзя, их и на работу не берут.
Подождите, так при банкротстве вроде и продаже этой недвижимости, разве та сумма, которую вложил первоначально человек, не возвращается ему?
Нет.
Не возвращается?
Нет.
Так теперь только 5%.
Нет, раньше, сейчас ничего не возвращается, если он потерял все. Если он проценты даже не может обслуживать. Но вот по новому закону, если он банкротится, то 5% его. Если это слишком много, то судом с него могут срезать. Но если ему не хватает на 3 года снять жилье для своей семьи по учетной норме, которая там чуть больше, чем 6 квадратных метров на человека, как в общаге, там, помню, в разных регионах по-разному, там 10-15, там по-разному бывает, то тогда ему, значит, опять-таки могут даже сверху добавить. Но принцип, чтобы 3 месяца человеку было где жить.
Три года, вы сказали.
Три года. А потом? А как-нибудь выкрутится? А мы о нем забудем за эти 3 года.
Так, слушатель пишет. Работаю в продажах крупного застройщика. Сделок минимум, но вчера было очередное повышение цен. Никто не собирается цены понижать из-за низкого спроса. А зачем, когда можно жить на государственной субсидии?
Конечно.
Сильное лобби.
Крупный застройщик – социально значимое предприятие. Потому что если не будет крупных застройщиков, то кто же в Россию будет завозить миллионы мигрантов? Это же государственная задача, замещающая миграцию. Или я что-то путаю? Если я что-то путаю, то тогда расскажите мне, как бы, чем объяснить нашу миграционную политику. Некоторые, правда, говорят, что мы в Средней Азии много религиозных экстремистов, и для того, чтобы там было хорошо, их нужно завести сюда.
Но вы утрируете.
Я утрирую, но я утрирую близко к тексту, простите. Я утрирую близко к тексту.
То есть вы считаете, что у нас официально, нет, так это как не радикалы сюда приезжают, это потому что там должно быть спокойнее?
Фактическое. Попробуйте пройтись по окраине Ташкента, так как ходит по центру Москвы, в соответствующей бородке, в соответствующей форме одежды. Сначала административка, а потом уголовка. Без какой бы то ни было пощады. У нас здесь, если косо посмотришь, будешь экстремистом, русским фашистом и все остальное.
А, но с другой стороны, если допустим, если не будет государственных, если не будет этих монополистов крупных, а будут просто несколько крупных компаний, послушайте. Они не будут завозить этих людей?
Крупные корпорации должны быть. крупные корпорации, это залог эффективности. Так. Но они должны контролироваться государством, чтобы они не злоупотребляли монопольным положением. У нас году в 5-м газета «Коммерсант» посчитала, а из чего же складывается цена квадратного метра в Москве, которая тогда составляла $5200 за квадратный метр. Они даже тогда... какие-то расчетные цены взяток заложили, все равно $2000 на квадратный метр найти не смогли, если я правильно помню. После этого таких опытов, по-моему, больше никто не ставил.
Но слушатель как раз наш спрашивает. Смотрите, сейчас люди вроде бы пытаются либо с родителями ютятся, либо арендуют, либо все-таки маленькие квартиры покупают. И чисто статистически, наверное, кризиса не видно. В какой момент, с вашей точки зрения, будет понятно, что уже проблем не избежать с жильем?
Вы знаете, жилищный кризис будет увиден сразу же, как только государство откроет глаза. Вот и все. Когда он перестанет суммировать квартиры 200 квадратных метров с квартирами 20 квадратных метров и рассчитывать средний показатель
доступности.
Да, и доступности будет считать, и так далее. Вот тогда мы все увидим сразу. Причем строительство человейников на самом деле страшная вещь еще и потому, что их обычно сажают на старую коммунальную инфраструктуру. И уже банки еще позапрошлой зимой, по-моему, когда были большие коммунальные аварии, они поняли, что если все эти поля человейников сейчас заселят, то коммуналка посыпется, и жить станет нельзя. Ну, в некоторых местах, естественно, не во всех, в некоторых. И, соответственно, мы стали притормаживать вот по этой причине. Помните, когда в Подмосковье были аварии в Подольске, по-моему?
В прошлом году это было.
Прошлой зимой. Ну, жизнь ускорилась, мне уже кажется, что это позапрошлое. Вот. Банки тогда затормозили сами, просто из страха, потому что если жить в домах будет нельзя, люди перестанут платить за ипотеку, а это нехорошо. Вот. Так что, к сожалению, первое, что необходимо сегодня, ограничение произвола монополий, второе, целевой завоз мигрантов, то есть едешь работать, приезжал, отработал, возвращаешься, и тогда их будет по потребности, а не в 7 раз больше. Потому что когда товарищ Бастрыкин говорит, что 13% мигрантов работает на стройке, все остальное это про то, что русским, извините, гражданам коренному населению Российской Федерации, я уж не знаю, как нас обозвать политкорректно, чтобы никого не обидеть, никого не ущемить, прости господи, чтобы коренному населению Российской Федерации не доставалось высокооплачиваемых рабочих мест, типа курьеров и так далее.
А как вы, кстати, объясните, Михаил Геннадьевич, то, что курьеры стали зарабатывать больше учителей?
А это рыночный сегмент... Работа тяжелая, на самом деле, кроме шуток, очень тяжелая. И при этом это маркетплейсы, где минимизированы издержки. А все.
Но это же как раз, когда пытаются сказать, что как это так несправедливо, курьеры зарабатывают больше учителей, это не к вопросу о том, что у курьеров надо забрать деньги и отдать учителям. Это к вопросу о том, что учителям нужно поднять зарплату.
Знаете, для начала было бы неплохо выполнить майские указы президента 2012 года. Где говорилось о зарплате относительно среднего уровня, врачам, медикам, учителям. Но если правильно посчитать, заниматься статистическими извращениями...
У некоторых даже меньше стало.
У людей стало меньше, а списывать на них стали больше. Просто более правильно стали распределять. У нас же ликвидировали, по-моему, в 9-м, или уж в конце нулевых годов, ликвидировали тарифную сетку. Это раньше было. Зарплата директора считалась от зарплаты уборщицы. А сейчас, когда повышают фонд заработной платы, директор спокойно может забрать себе по потребности раздать своему окружению. Ну, а кто работает, тем, значит, по остаточному принципу.
А почему нет решения, вот даже про учителей, хорошо, про бюджетное финансирование поговорим, нет решения, что учителей нужно им зарплату выплачивать именно по федеральным каким-то нормам, а не по региональным? Потому что, ну, объективно, учитель в Дивногорске работает так же, как в Москве.
У нас очень много норм, которые касаются жизни человека, и которые должны быть едиными на всей территории страны, потому что они определяют человеческую жизнь, норму человеческой жизни, сброшены на регион. И есть заботливые регионы, обеспеченные типа Москвы, которые давным-давно сделали нормальную зарплату для учителей. Правда, сейчас она опять недостаточная, если я правильно понимаю, хотя могу ошибаться. А есть регионы, где экономика уничтожена, и там нет местной налоговой базы. И все. Но это сделано для того, чтобы снять ответственность с федерального бюджета. мы приняли решение о том, что все должны жить хорошо, а если кто-то живет плохо, то это их проблемы и их вина, а мы здесь ни при чем. Мы ни за что не отвечаем. Это была реформа еще 2005 года, такая иезуитская, чудовищная. Она обернулась, все знают ее как людоедскую монетизацию льгот, но на самом деле это был сброс с федерального центра обязательству, обеспечению одинаковых стандартов жизни в масштабах страны. Логика была очень простая. Но мы же не можем это обеспечить. Но раз мы не можем обеспечить нормальную жизнь людям, так мы и не будем ее обеспечивать, пусть регионы вешаются сами.
Но мы же приходим к тому, что, видите, у нас какая текучка кадров в школах, недофинансирование, в смысле, там люди уходят оттуда по тем или иным причинам. И возникает вопрос, что государство, учителей нужно привлекать к работе ровно так же, как привлекали врачей, пусть и даже отправленных на пенсию в рамках оптимизации во время коронавируса, потому что не хватало врачей.
В рамках коронавируса продолжали закрываться инфекционные больницы, я просто напомню, инфекционные больницы там, в Псковской области закрыли во время коронавируса, потому что оптимизация выше всего остального. Нужно экономить бюджетные средства. И нужно реструктурировать финансовые потоки так, чтобы они доставляли больше удовольствия высокопоставленным чиновникам. Вот и все. Причем у нас же все эти разговоры про конкурсные госзакупки, чтобы снизить цены. Специалисты по закупкам прямо говорят, что, ребята, у нас 80% этих конкурсных госзакупок, они с единственным участником. Конкурс не состоялся, потому что участник только один. А ценовой эффект возникает только тогда, когда минимум 4 участника, а лучше 5. Тогда возникает ценовой эффект, экономия для бюджетных средств. А если до 4 участников, то все это, так сказать, фиктивно-демонстративная деятельность. Но поскольку это довольно большой объем сугубо бюрократических ритуальных процедур, которые обеспечивают рабочие места среди чиновников, то в интересах госаппарата так это и делается.
Почему утверждается, что нагрузка как раз социальная, она в финансовом плане какая-то очень большая? Но объективно там в стране живет немного людей, если сравнивать с масштабом страны. Школ, наверное, тоже, ну, прям вот не миллионы в нашей стране.
Вы знаете, учителям... я объясню, почему.
Да, почему утверждается, что это нагрузка серьезная?
В федеральном бюджете на текущий год предусмотрена прибыль, предусмотрен доход от размещения под процент неиспользуемых остатков федерального бюджета 953 миллиарда рублей. И когда вежливо поинтересовался у министра финансов, а сколько же у вас на 1 января 2025 года планируются неиспользуемые остатки за пределами Фонда национального благосостояния, он сказал 8,2 триллиона рублей. Понимаете, если вы из 40 с небольшим триллионов рублей 8,2, практически 20%, просто кладете и не используете, вам не будет хватать деньги ни на что. Ни на что вам не будет хватать денег.
В принципе, потому что хроническое недофинансирование идет.
Потому что у вас 8 триллионов вы вывели из оборота, и вы не тратите эти деньги на нужды страны.
На черный день, может быть, отложили.
Вы знаете, чем отличается семья от государства? Двумя вещами. Первое. Если я начну на кухне рисовать красивые деньги по потребности своей семьи, я сяду на 7 лет, и ни один адвокат мне сочувствовать не будет, даже за мои же деньги. А государство обязано печатать деньги по потребности страны, не больше и не меньше. Это первая разница. А вторая разница заключается в том, что да, я должен иметь значку на черный день. Вот я завтра простужусь, не смогу работать, и государство меня кормить будет в рамках социальных обязательств. Нет, ну это у меня депутат.
Да.
А если я самозанятый, если я индивидуальный предприниматель, угу, если я на бедном производстве работаю, то мне все это самое ниже прожиточного минимума, я сразу улечу. Вот, поэтому должна быть значка на черный день. А у государства значка на черный день должна быть очень маленькая. Потому что если я грамотно использую деньги на текущие нужды, на оборону, на экологию, на инфраструктуру, у меня не может быть черного дня, не будет его.
Михаил Делягин был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем вас.
Спасибо
снова
вам, всегда к вашим услугам.
Далее информационный выпуск, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.